РИТ РАДИО СВОБОДА. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Барнаул. У власти тот, за кого не голосуют. Ижевск. Как контролировать выборы? Брянск. На митинг из-под палки. Самара. Почему вы участвуете в митингах? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В самом начале программы сегодня интервью. У нас в гостях гражданский активист из Барнаула Сергей Мамаев. В качестве кандидата он участвовал в нескольких избирательных кампаниях и видел, как на его глазах складывалась и совершенствовалась система фальсификации выборов. С ним беседует наш корреспондент Олег Купчинский.
Сергей Мамаев – бывший железнодорожник. Сейчас он гражданский активист. Уже 10 лет Сергей участвует в выборах разного уровня в Барнауле. Он либо проигрывает эти выборы, либо избирательная комиссия его просто не регистрирует в качестве кандидата. Однако политическим неудачником Сергей себя не считает. 4 года назад он участвовал в выборах мэра Барнаула и, хотя официально проиграл действующему градоначальнику Владимиру Колганову, через суд добился отмены этих выборов. Сергей, что вы чувствовали, когда услышали решение районного суда? Было ли ощущение победы?
Ну, какое-то чувство справедливости все-таки было, но тем не менее мне четко дали понять, что... Нет, это все на краевом уровне будет зарезано. И еще мне как сказали, ты не являешься членом Единой России.
А что вас заставило оспорить в суде результаты выборов?
То есть прошли выборы, я получил документы, то есть протоколы. Получив протоколы, я понял, что у меня более 37%. У Колганова было 42%. Это говорит о чем? Что Колганов в первом туре не проходит. А по статистике во втором туре всегда побеждает второй, так как действующий не победит. По сути, я выиграл выборы главы города Барнаула.
А официально у вас какие вам нарисовали сколько?
Официально мне нарисовали 20%.
20,
да.
Фальсификации, вброса, да, были?
Ну, естественно. Это как раз отрабатывалась вот эта выстроенная система вот этих вот фальсификаций. Вот тогда и сложилась вот эта ситуация, что начались массовые вбросы. Это целая система у них разработана. То есть не допускаются наблюдателями, не только наблюдателями, но и членами комиссии, членами решающего голоса, не допускаются люди со стороны. 50% администрация формирует, но она ее формирует по принципу свой-чужой. То есть они отбирают своих людей. Ну и там, естественно, целая вот эта система фальсификаций. Это начиналось, я говорю. Это не сейчас, вот не в 2012 году. Нет, это в 2008 году уже обкатывалось. Прям по полной. Потому что я уже не смог никогда пройти. Причем на том участке, где я выдвигался, допустим, я там встаю на одном из участков, я всегда побеждаю. Думаю, ну почему на других я не могу победить? Потому что здесь меня видят и не могут вброс сделать. И не могут сюда эти карусели запустить.
То есть система уже тогда работала, да?
Да, система сейчас тогда уже, она обкатывалась полностью.
А на этих выборах, в принципе, она воспроизвела себя?
Да я тогда уже понимал, что что-то не то. Потому что, вот, допустим, вы там еще кто-то между собой, когда разговаривают, говорят, я за Мамаева голосовал, другой говорит, я за Мамаева, третий говорит, я за Мамаева, четвертый. А кто же тогда голосовал за Колганова? Вот сейчас произошло то же самое. Почему люди возмутились? Потому что я и мое окружение, никто не голосовал за Единую Россию. И тогда стало понятно, что это опять идет массовая фальсификация. Ну и потом видно было, как курсирующие вот эти автобусы между избирательными участками, где включалась карусель. Ну, карусель, понятно. Там простая система. На каждом участке обозначена та буква, к которой они должны подойти. Допустим, там 6 букв, все, А, Б, В, Г, Д. Вы подаете к букве Г, в паспорте вложен календарик или что-то такое, опознавательный знак. Этого не увидишь ни по какой камере, как сейчас пытается сделать, значит, у нас Путин, что мы поставим 15 миллиардов. Это просто выброшенные на ветер деньги. Потому что карусель, ее никак не увидишь.
И она же не в кабинке для голосования происходит.
Да. У них уже отмечены люди, которые не пойдут на выборы. Которые однозначно сказали. Они смотрят такого человека, где отмечена галочкой. Она спокойненько заверяет все, поворачивает ему. Он расписывается, в камере это выглядит абсолютно правдоподобно. Он берет бюллетень и идет вбрасывает. И так у нас курсировало по городу более 30 автобусов.
Вот на этих выборах?
На этих выборах.
Скажите, если вам тогда удалось добиться отмены выборов по городу, почему сейчас, когда фальсификация массовая, никто не подает, никто не выигрывает? Система изменилась судебная?
В суде у нас что суд, что избирательные комиссии, все работают в одну лузу. Лишь бы не дать возможность. Поэтому по краю были вырезаны все самовыдвиженцы. Выборная система у нас полностью прогнила, полностью подчиняется. В общем, они таким образом регулируют, кто должен быть в Думе. Не тот, кого вы выбираете. По сути, это захват власти. Суда у нас сейчас нет. Суд однобоко работает, в одну сторону. Поэтому была акция даже проведена. Мы просто похоронили наш Алтайский суд. Поставили гроб, написали, что все, он похоронен. Потому что он ничего не решает. За что мы тоже я получил штраф, хотя...
За несанкционированную акцию.
Нет, акция была абсолютно санкционирована. Просто когда мы этот гроб относили, нам сказали, что мы его несем, это уже как шествие. А на самом деле мы его несли в машину. Но доказать это опять же в этом же суде, который меня судил, который мы похоронили. Мы ничего не смогли. Поэтому меня осудили еще на 1000 рублей штраф. У власти тот, за кого не голосуют. А это уже страшно. И люди начинают это понимать.
Вот ваш совет. Люди могут как-то на выборах президента минимизировать объем фальсификации? Что нужно делать избирателям?
При этой системе и при этих избирательных участках практически невозможно ничего сделать. Карусели как будут, так и... То есть камера этого не решает. Да, может быть, их будет поменьше, но тем не менее они будут натягивать. Мне везде как бы все отрезали. Сказали, где Мамаев, там закрывают предприятия, все сразу же туда посылают пожарников. Поэтому мне остается одно, только борьба с этой вот с ныне действующей властью, чтобы пришли нормальные люди, чтобы были нормальные условия для всех одинаковые.
С гражданским активистом из Барнаула Сергеем Мамаевым беседовал наш корреспондент Олег Купчинский. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Ижевские гражданские активисты решили объединить свои усилия и образовали штаб протестных действий, рассказывает Надежда Гладыш.
4 февраля в Ижевске и еще трех городах Удмуртии, Глазове, Сарапуле и Воткинске, проходят массовые уличные акции под лозунгом «За честные выборы». В ходе подготовки к ним состоялось собрание активистов, по сути, ставшее заседанием штаба протестного движения в Удмуртии, в котором объединились силы, уже 7 лет предъявлявшие свои требования властям страны и региона. Это пенсионеры, активисты домовых комитетов, автолюбители, владельцы гаражей, жители общежитий, обманутые дольщики и так далее. Сегодня все они граждане, которых лишили права выбора. О том, что им не нравится в нынешнем устройстве, говорит один из лидеров движения «За честные выборы», редактор независимой газеты «День» Сергей Щукин.
Все 25 лет, которые страну трясло, страна шла по одному пути. Менялись партии власти, поменялось три президента, проводили одну и ту же либеральную политику. Это массовая приватизация. Приватизация несправедливая, а в угоду узким группам лиц. Это массовый вывоз капитала и создание огромных состояний вот там на Западе за счет ресурсов нашей страны. Это сворачивание социальных программ, но уход государства вообще от социальной ответственности. Житель, неорганизованный во многом гражданин, он должен что-то делать, а что он может сделать, если суды коррумпированы, правоохранительные органы коррумпированы? Предстоит 4 марта первое столкновение между силами, которые приватизировали ресурсы, приватизировали властные полномочия, и гражданскими силами, пока не оформившимися в какие-то структуры, те хотят сохранить то, что они приватизировали. Мы хотим перемен в сторону социальных реформ, направленных на человека.
Характерно, что в зале, вместившем более 200 человек, были примерно поровну представлены люди старшего, среднего и молодого поколений. Протестное движение заметно меняет лицо, выступает Людмила Сабурова, социолог, кандидат наук.
Мне кажется, очень важно в период выборной кампании посещать мероприятия, связанные с агитацией, потому что использование административного ресурса – это тоже нарушение закона. Шантаж – это тоже нарушение закона. Обещание выдать деньги, если вы проголосуете за Путина – это тоже нарушение закона. И давайте сами будем их пресекать это нарушение закона, это самое минимум. минимальное, что мы можем сделать для того, чтобы в общем страна окончательно не превратилась в эту грязь, в эту бездну уже обманывания цинизма.
Город Глазов, что на севере Удмуртии, имеет славу успешного голосования против «Единой России». В 2010 году там коммунисты набрали голосов больше, чем «Единая Россия». И в декабре прошлого года жители Глазова, а равно и Ижевск, прокатили единороссов с результатом 35%, самым низким в Удмуртии. Глазовский адвокат Андрей Едигарев формулирует ближайшую программу так.
Город Глазов голосует против Путина и «Единой России», в отличие от Ижевска, уже с 2008 года. Привести, первое, самое важное, это наблюдатели, второе, самое важное, это активность избирателей, заставить людей проявить себя. То есть, если мы все это сделаем более-менее правильно, второму туру быть обязательно. Ни в первом, ни во втором туре мы не должны говорить, за кого голосовать. Мы должны говорить, голосовать против Путина. Что каждый из вас должен выбрать сам своего кандидата. По основным принципам это смена политической власти, изменение всей системы выборов, равенство всех перед законом, искоренение коррупции, построение нормальной социально ориентированной экономики.
В тот же самый день и почти в то же время, когда заседал штаб за честные выборы, в 500 метрах от дворца «Аксион», где шло собрание активистов, на ступенях кафедрального собора во имя Александра Невского, под надзором двух десятков полицейских и сотрудников Центра противодействия экстремизму, пикетировали человек 15 подростков из праворадикальных групп. Они раздавали прохожим листовки с призывом к честным выборам, а также требованием освободить политзаключенных. На растяжке с портретом их идейного лидера Василия Крюкова было требование отменить статью 282 Уголовного кодекса. Дело в том, что Крюков после ноябрьского 2010 года марша с антикавказскими кричалками подвергся прессингу силовых структур и обвинениям в экстремизме, в результате чего в данный момент он попросил политического убежища в Германии, откуда руководит акциями единомышленников. Кроме призыва не отдать ни одного голоса Владимиру Путину, листовка националистов акцентирует внимание на позорном факте, что думский мандат Удмурта Мусалимова, председателя ассоциации Удмурт Кинеш, оказался передан сыну чеченского олигарха Бекхану Агаеву, шедшему четвертым по региональному списку «Единой России». Среди пикетчиков находился молодой человек по имени Илья, который согласился рассказать о методах работы Центра Э. Событие, о котором далее идет речь, произошло в ноябре прошлого года, сразу после марша правых.
Меня посадили в машину. Начали предъявлять мне то, что я футбольный фанат. Начинали мне угрожать, что припишут мне какую-то статью оскорбление сотруднику правопорядка. Меня отпустили. После этого я решил сфотографировать эту машину. В итоге за мной начали гоняться на двух машинах. Меня поймали под дулом пистолета, меня увезли в ближайший РОВД и немного помучили, так скажем.
Ну, наподдавали, что ли?
Ну, есть чуть-чуть.
Не было травм, следов?
Как таковых нет.
И жалоб на них потом не писали?
Ну, а зачем писали? Если это не будет наказано.
За разногласия между лидерами левых и правых общественных движений в Ижевске, при всем сходстве заявленных лозунгов, по всей видимости, объединение их ожидать не приходится. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В Брянске на митинг в поддержку Владимира Путина приказано явиться городским бюджетникам и сотрудникам предприятий, рассказывает Наталья Сафонова.
В Брянске в субботу на территории старого аэропорта пройдет политический праздник «Нам есть что терять». Акция состоится по инициативе общественных организаций и промышленных предприятий. Фирма «Царь мяса» в письме-призыве дает руководителям следующие инструкции. Цитата. «Просим вас обязательно иметь лозунги в поддержку президента Российской Федерации, а также его инициатив по поддержке и развитию вашей отрасли. Чтобы оппоненты убедились, что Владимира Владимировича Путина поддерживают не чиновники, а вся Россия, возьмите с собой атрибутику вашего предприятия, флаг, эмблему, шарфы». Конец цитаты. А вот брянская оппозиция присоединиться на законных основаниях всероссийской акции за честные выборы не сможет. В ее проведении отказали местные власти, говорит пресс-секретарь главы городской администрации Константин Косаминский.
Во-первых, не отказано, уведомление не было принято, поскольку организатор не соблюл сроки. То есть он подал 26 числа на 4, как положено по закону, не менее 10 дней, никак не получилось.
При этом Константин Косаминский заверил, что вместо митинга 4 февраля согласован пикет на 5 февраля. Депутат Брянской областной думы, правозащитник Людмила Комогорцева считает, что для проведения 4 февраля пропутинской акции активно используется административный ресурс, а отказывая оппозиции, власть наносит серьезный удар по своему своему рейтингу.
Административный ресурс, как использовали, так и сейчас используют, так и будут использовать. Гражданское общество должно быть настолько активно, чтобы минимизировать использование административного ресурса. Что касается запретов на митинги, шествия и демонстрации, считаю, что таковых запретов быть не должно, а просто по надуманным причинам отказывать, я считаю, что эта власть не красит, уменьшает ее рейтинг.
Официально акция «Нам есть что терять» объявлена как праздник. Планируется, что народ будет петь и танцевать. А что ему еще делать при температуре минус 14, как обещают синоптики? Наталья Сафонова для «Радио Свобода», Брянск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Далее в нашей программе опрос. Наш корреспондент Сергей Хазов спросил жителей Самары, почему они ходят на акции протеста и какое движение хотели бы поддержать.
Были люди, конечно, во времена дореволюционные, которые работали в правительстве, там, скажем, Витт, Столыпин. Люди, по крайней мере, которые понимали, что стране нужно. Другое дело, насколько возможно было это осуществить, перемены, которые бы, так сказать, улучшили положение и страны в целом, государства и большинства народа. Вопрос осуществления, он значительно сложнее.
Такое ощущение осталось после тех митингов, шествий в 90-е годы, что чего-то мы не доделали. Что-то мы упустили. И сейчас, слава богу, появился еще один шанс завершить начатое и укрепить все-таки, закрепить на нашей многострадальной земле демократические основы жизни, добиться честного отношения власти к людям. Наконец, чтобы не было опять одной партии, в конце концов, во власти.
Уже представители совершенно разных оппозиционных сил начинают понимать, что нужно работать даже не на то, чтобы продвигать какую-то из партий, там, а просто для того, чтобы разбудить людей, заставить их прийти на выборы и проголосовать. Очевидно, что если 75% жителей страны жили последние годы с фигой в кармане и не ходили на выборы, то если они придут на выборы и проголосуют, то результаты будут для власти совершенно непредсказуемыми.
Не могу сказать однозначно, потому что не вижу этой партии.
На митинге поддерживают резолюцию митинга, которая 2 дня назад была у нас в Самаре утверждена. Говорить про какую-то конкретную политическую силу совершенно невозможно. Там сидело в комитете представители более 20 различных партий общественных организаций, начиная от Союза русского народа, который себя прямо определяет как черносотенцы, и кончая яблоками и пиратской партией России.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какую политическую силу вы бы поддержали на акции 4 февраля. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Сторонники честных выборов прогуляются по Большой Покровской вопреки запрету. Как пишет Нижегородская в городе Н, администрация города не разрешила шествие за честные выборы, запланированное на 4 февраля. Власти ссылаются на то, что шествие помешает отдыху примерно 100 тысяч нижегородцев, которые проводят выходные на главной улице города, и может стать причиной нарушения общественного порядка. Организаторы акции сочли этот довод формальным, заявив журналистам, что, цитирую, «идти пешим ходом по пешеходной зоне сам Бог велел, и где говорить о гражданских делах, как не на площади, где гражданин Минин призывал нижегородцев к гражданскому подвигу». Конец цитаты. Читаем в городе Н из Нижнего Новгорода. В Амурском избиркоме опасаются, что жители сел утащат дорогие веб-камеры и компьютеры. Агентство «Порт Амур» пишет, что подавляющее большинство избирательных участков в небольших селах и отдаленных районах Приамурья, как правило, располагается в помещениях школ и фельдшерско-акушерских пунктов, где не всегда есть постоянная охрана. Более того, в селах сложно найти человека, который может поручиться за целостность и работоспособность комплексов. Стоимость 2 видеокамер, а также компьютера с монитором и выходом в интернет достигает 30-40 тысяч рублей. Другой проблемой амурских выборов стало то, что в некоторые сельсоветы баллотируются по половине села. Оставшаяся половина – родственники претендентов. А по закону членом комиссии не может быть человек, находящийся в родственных связях или в подчинении кандидату. Читаем «Порт Амур». Завалить землей вход в мэрию грозятся многодетные екатеринбургские семьи. По сообщению «Екатеринбург онлайн» 2 февраля прошла акция привлечения внимания к проблеме выделения земельных участков. Ее организатор Игорь Кириллов пришел к мэрии с плакатом на груди. «Мой номер 10278 в очереди на землю обещают через 150 лет». Еще один участник акции держал транспарант «Путин. Помоги многодетным получить землю». На тротуаре было растянуто полотно с горкой земли. Протестующие пообещали, что если жалобы многодетных семей, которые не могут получить землю под индивидуальное жилищное строительство, не услышат, символическая кучка грунта превратится в заваленный землей вход администрации. Если каждый из многодетной очереди жителей города, а это более 20 тысяч человек, поделится горстью земли, вход в здание администрации вполне можно будет завалить. По областному закону многодетные семьи вправе рассчитывать на получение бесплатного земельного участка для строительства дома, но они находятся в общей очереди. Екатеринбург онлайн уточняет, чтобы исполнить этот закон, земли уже не хватает. Штрафы за недобор газа мелким потребителям отменили пока только на Ставрополье. Новостной портал «Крестьянин» пишет, что Совет директоров «Газпрома» на федеральном уровне принял соответствующее решение и уже дал все указания региональным газовым компаниям. Но из ответа «Газпром Межрегион Газ Ростов-на-Дону» на запрос издания по поводу принятия аналогичной меры в Ростовской области следует, что в условиях поставки газа потребителям здесь ничего не изменилось. Ростовский Межрегион Газ по-прежнему применяет неустойку в соответствии с условиями заключенного договора. Сельхозпроизводителям кажется несправедливой драконовская практика под названием «бери или плати», согласно которой поставщик газа применяет повышающие коэффициенты как за недобор, так и за превышение лимитов потребления газа, пишет «Крестьянин». Самарская газета прогнозирует очередные проверки воинских частей. Поводом к этому послужила смерть солдата Константина Девятерякова, служившего в военной части в поселке Кряж. По информации на сайте общественной палаты, юноша мог погибнуть от побоев, несмотря на то, что официальная причина гибели – остановка сердца. История Константина не единична. Имеется информация об избиении, ограблении Сергея Абаурова и о двух юношах Александре и Евгении Рева, проходивших службу все в той же части в поселке Кряж. В армии они были уволены с тяжелым психическим заболеванием. Самарская газета сообщает, что солдаты жалуются и на соседнюю военную часть в отношении командира, которой даже возбуждалось дело по факту избиения солдат. Однако свидетели под давлением изменили свои показания.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут 4 массовых мероприятия, которые могут стать самыми многочисленными за последние 20 лет. Акция «За честные выборы», организованная оппозиционными силами и одноименным гражданским движением, начнется в полдень на Большой Якиманке и закончится митингом на Болотной площади. В шествии примут участие 4 колонны – общегражданская, колонны либералов, правых националистов и приверженцев левых взглядов. Вести митинг будут оппозиционный политик Владимир Рыжков и глава защитников Кимкинского леса Евгения Чирикова. Запланировано 10 выступлений. В Чите около 50 сторонников КПРФ провели в центре города акцию «За честные выборы и достойную жизнь». Как сообщает «Интерфакс», коммунисты пришли с красными флагами и лозунгами. Выступающие говорили о коррупции во власти и развале промышленности и армии. В Владивостоке сторонники нескольких политических партий и общественных движений с флагами и транспарантами прошли по центральной улице и собрались на митинг «За честные выборы». По данным полиции, в нем участвует не более 100 человек, организаторы говорят о 250 участниках. Об этом сообщает «Интерфакс». В Хабаровске состоялся совместный митинг оппозиционных партий и движений против фальсификации на выборах. В акции, разрешенной городской администрацией, участвовали, по разным данным, от 300 до 500 человек. В разных регионах России из-за сильных морозов и переохлаждения умерли более 60 человек, об этом сообщает газета «Коммерсант». В пятницу замглавы Минздравсоцразвития Максим Топилин заявил, что в январе в России замерзли насмерть 64 человека. В Сирии в результате действий правительственных сил против оппонентов режима президента Башара Асада в пятницу были убиты не менее 217 мирных жителей, включая женщин и детей. Вы слушали краткие новости.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Уфа. Спецслужбам всюду мерещатся экстремисты. Верхний Уфалей. Врачи тоже хотят есть. Красноярск. Взгляды протестующих разные, цель общая. Казань. Белое дело возрождается. В этой же части программы прозвучит рубрика «Смех да и только», из которой вы узнаете, сколько заплатили налогоплательщики за новогодние букеты для депутатов, а завершит программу рассказ Евгении Романовой о гоголевском спектакле в Калининграде. Башкирские борцы с экстремизмом почему-то постоянно принимают за экстремистов мирных граждан, рассказывает Артур Асафьев.
В Башкирии накануне февральских протестных акций усиливается давление властей на гражданских активистов. На прошедшей неделе сотрудники уфимской полиции незаконно изъяли у активистов группы «Голос Уфы» тираж листовок, призывающих уфимцев прийти на протестное шествие 4 февраля. Сразу к нескольким активистам домой наведались сотрудники Центра по противодействию экстремизму при МВД Башкирии. Две девушки, Дарья Мартынова и Каролина Приничникова, отказались открывать двери и вступать в беседы. Еще двое молодых людей, Андрей Андреев и Кирилл Михайлов, вынуждены были проехать в Центр Э, где подверглись дотошным расспросам, кто и на какие деньги печатал листовки, из кого состоит протестная группа, кто какую роль в ней выполняет и тому подобное. При этом у активиста Кирилла Михайлова незаконно пытались снять отпечатки пальцев. Сегодня в 19:00 по местному времени активисты группы «Голос Уфы» намерены вместе с адвокатами прийти в Центр по противодействию экстремизму и потребовать от его сотрудников прекратить все визиты на дом. Говорит гражданский активист Кирилл Михайлов.
Мы собираемся туда идти всей толпой, позвать СМИ и так далее, и мы хотим вывести их на откровенный разговор и потребовать прекратить давление. Они с чем не обоснованы, и прекратить эту войну с гражданским обществом.
Уфимские правозащитники предлагают в ближайшие же дни устроить публичную встречу гражданских активистов и представителей МВД, чтобы обсудить все спорные вопросы соблюдения законодательства об экстремизме, как сотрудниками полиции, так и гражданскими организациями. Артур Асафьев для «Радио Свобода», Уфа.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Медицинские работники Верхнего Уфалея вновь вышли на митинг, рассказывает Александр Валиев.
Войну за достойную жизнь врачи Челябинской области ведут уже не первый год. В последнее время сводки с фронтов приходят все чаще. Из Кусы, поселка Роза, Троицка, Челябинска. Однако самые яркие события развернулись в Верхнем Уфалее. Некоторое время назад местные врачи уже судились с руководством, считая, что им неправильно начисляют зарплаты. Вот что рассказывала отоларинголог Галина Обогрелова.
Я и мои коллеги, врачи-специалисты, считаем, что ситуация здравоохранения нашего города критическая. Мы считаем, что проводится умышленная дискриминация врачей узких специалистов с целью выживания нас из города. Потому что в течение нескольких лет мы и наши медсестры получаем в разы меньше участковых терапевтов, неучастковых медсестер и фельдшеров скорой помощи. Если считать чистая зарплата, то есть с вычетом подоходного налога, она равна зарплате санитара стационара или санитара скорой помощи. Оклад врача-специалиста 3200 плюс 30% за стаж плюс 14 уральские, а оклад наших медсестер и того меньше. Экстренные вызова оплачиваются из расчета за 1 час около 30 рублей, это получается 1 доллар.
В суде медики ничего не добились, и вот после Нового года решили митинговать, выдвинув требования повышения зарплат, обновления технического парка, решения кадровых проблем, смен руководства и многие другие. Подав заявку еще в конце декабря, они столкнулись с противодействием властей. Городская администрация заявила, что площадь в центре города занята, будут праздновать Старый Новый год. Медики перенесли свою акцию на 2 недели, хотя никакого празднования Старого Нового года так и не состоялось. После этого руководство Центральной городской больницы стало давить на организаторов, чтобы они отказались от своей затеи. Однако 28 января на митинг вышли 300 человек. В руках держали огромный транспарант с распечаткой месячного оклада фельдшера, рассказывает один из организаторов акции Валерий Читалов.
Даже взять тот же квиток, который был использован на митинге, это уже зарплата фельдшера, который уже, ну, как
как минимум 2 года отработал, вот, и то даже по этому квитку видно, что за основную ставку работник получил, ну, вот минимальный размер оплаты труда. А все остальное, которое уже до 5800, там что-то, это уже дополнительные там переработка по часам, вот, плюс дополнительные часы, стимуляционные выплаты всякие, вот. То есть в среднем на одну ставку они получают где-то около 5000.
Во время митинга из Центра искусств, который находится напротив той площадки, где собрались медики, выставили огромные колонки и включили на полную катушку музыку. Сейчас этот инцидент, по заявлению организаторов митинга, проверяет прокуратура.
Впоследствии, как бы, администрация объяснила это тем, что якобы на площади там проводили детские мероприятия в силу старты. Но это тоже, конечно, полный абсурд, потому что, учитывая, что митинг был заявлен, администрация просто, ну, логически нельзя было проводить детские мероприятия рядом с митингом. Когда журналисты телеканала потом снимали у Центра искусств вот эти колонки, и тот, кто там вел музыку, руководил музыкой, он объяснил, что он вообще по указанию руководства вроде как праздник День электрика. То есть у кого-то День электрика, у кого-то детский праздник. При этом на площади детишек вообще не было, за исключением там одной бабушки с ребенком просто на булочке катались.
Между тем, в Верхний Уфалей приезжал член общественной палаты, курирующий вопросы модернизации здравоохранения Максим Мищенко. Когда врачи попросили для встречи с ним выделить им зал Центра искусств, им было отказано под предлогом детского мероприятия, которого не было в расписании и которое так и не состоялось. Между тем, в этом году вступил в силу новый федеральный закон. У области появились дополнительные рычаги влияния на муниципалитеты, говорит Павел Рыжий, заместитель губернатора Челябинской области.
Первое, что вот мы сейчас делаем, и мы со всех глав это потребуем, и добьемся назначения, согласования главного врача, его заместителя по экономике, только при согласии областного Минздрава, областного ФОМСа. Мы должны понимать, в чьих руках у нас действительно находится управление медициной.
Руководство Верхнего Уфалея не спешит идти на контакт с врачами городской больницы, а сами медики больше не хотят идти на поклон к главе города, с горечью говорит Валерий Читалов.
Они вообще никак с нами не общаются. Если бы они хоть как-то пытались выйти с нами на связь, хоть глава и говорит, что мои двери открыты, я готов к диалогу, но он по-прежнему сидит в кресле, он не готов выйти к народу, потому что было время, когда мы били закрытые двери. Вот, теперь уже с поклоном к нему никто не пойдет, пора ему уже просто выходить в народ, но он пока этого не хочет делать почему-то.
Между тем, на днях пришло сообщение о грядущем повышении зарплат врачей, работающих в поликлиниках. Работников станций скорой помощи и больниц это не коснется, а значит, проблема по-прежнему не решена. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Красноярске власти дали провести митинги всем, кто желал, рассказывает Татьяна Лапрат.
Красноярские старожилы не припомнят случая, чтобы на одну и ту же площадь в один и тот же день претендовали сразу 4 оппозиционных общественных движения. Тем не менее, мэрия города нашла способ удовлетворить всех желающих, составив график для митингующих. Утреннее время отдали вечному красноярскому кандидату, эксцентричному политику Александру Потылицыну. В обеденное время державно-патриотический митинг против оранжевой волны. С 2 часов там же, на Красной площади, митинг, организованный участниками группы социальной сети ВКонтакте под названием «Красноярск против партии». Партии жуликов и воров. Из 6 вечера последняя в этот день акция протеста, заявленная красноярскими оппозиционерами и представителями медиабизнеса. Все названные акции протеста объединяют не только место проведения, но и основные тезисы выдвигаемых требований – честные выборы и реформа политической системы России. При этом организаторы митингов понимают, что сейчас главное показать массовость недовольных, но договориться между собой они не смогли. Раскол среди оппозиционеров произошел после декабрьских акций протестов. Тогда, по словам руководителя группы ВКонтакте «Красноярск против партии жуликов и воров» Владислава Кочеткова, образовался еще один оргкомитет, который решил взять на себя все управление и использовать ситуацию, в том числе и для продвижения своего кандидата на предстоящих выборах мэра города.
Перед 24 декабря мы работали вместе, параллельно образовался другой оргкомитет во главе со Зберовским и непонятными нам еще тогда бизнесменами. Мы как-то договаривались, но в итоге непосредственно в день митинга. Нас просто отстранили и все сделали, так сказать, по-своему. Мы неоднократно предлагали прийти к нам в комитет, там все решить вместе. Не было никакой ответной реакции. Они не хотели с нами сотрудничать. Поэтому уже на митинг 4 февраля мы решили не наступать на те же грабли и делаем свой митинг.
По мнению одного из руководителей второго, как его еще называют, медийного, оргкомитета Андрея Сберовского, именно он и его команда являются настоящими организаторами декабрьских митингов и последователями всероссийской акции протеста «Белые ленты».
Мы оргкомитет, который существует в рамках российской акции, мы занимались подготовкой митинга 24 числа. Вот мы эту группу людей не видели и не слышали. Они у нас не выходили, никакого разговора, в принципе, не было. На нас, опять же, еще раз, никто из них не выходил. Да, мы связались с ними числа там 15 января, я сам пошел с ними на переговоры. Они сказали, что никому не доверяют, движение «Белой ленточки» относится к нему с подозрением, хотят быть главными, единственными, как бы, ну и на этом, собственно, все закончилось.
Сейчас представители группы ВКонтакте предлагают своим оппозиционным коллегам оставить споры о том, кто стал первым в организации митингов и кто должен управлять протестным движением, и объединиться, ведь цели-то у всех единые. Татьяна Лапра для «Радио Свобода», Красноярск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Возрождение политической жизни в России пробудило интерес молодежи к истории страны, рассказывает Олег Павлов.
Волна возмущения, вызванная массовыми фальсификациями на думских выборах 4 декабря, внезапно для многих выявила тот факт, что гражданское общество в России существует. Уже 24 декабря на митинге в Казани можно было видеть флаги организаций с различной, часто противоположной идеологией. Стали появляться новые структуры, такие как Гражданский союз. Некоторые выглядели неожиданными. Дмитрий – один из создателей движения «Белое дело».
Мы продолжатели «Белого дела», которое было начато в 2017 году.
С Дмитрием и Сергеем, инициаторами создания в Казани организации «Белое дело», мы встретились в одном из кафе. За чашкой кофе молодые ребята, которым вряд ли сильно за 20, рассказывали, почему идея этого движения стала для них актуальной именно сейчас. По словам Дмитрия, организация пока немногочисленна, но ее ряды регулярно пополняются.
Сейчас нас не так много, но мы пытаемся вот на митингах как-то с ними общаться, то есть там появляются какие-то новые знакомые, с ними общаемся.
Все началось с увлечения историей этой эпохи революции и потрясений в России, которую так легко сравнить с нынешней, говорит Сергей.
Как бы исторически мы заинтересованы этим временем. Гражданская война, что было, как вообще произошла революция, какие в обществе были в это время движения.
А Дмитрий добавляет, что «Белое движение» — это не только Деникин, Врангель и Колчак, но и особый сгусток русской культуры, которая в концентрированном виде потом оказалась в эмиграции. Ее идеология и мораль также интересны Дмитрию.
Это не только какая-то непосредственная борьба за большевизм, но также вот какое-то продолжение вот культуры и мысли всех тех людей, интеллигенции, которая была забыта и, скажем так, которых пытались сгнобить в лагерях в советскую эпоху.
Действительно, советское прошлое оставило огромный пласт культуры, в центре которого романтизированный образ революционера-большевика. В нашей стране кино и литература 20 века представители «Белого движения» вообще за соотечественника не воспринимали. Но в то же время в этом образе было нечто такое, от чего белый офицер советским актером исполнялся с неким особым шиком и шармом, спрятать который было совершенно невозможно. Даже капелевцы в Чапаеве красиво шли. Собственно, это и все, что мы знали о белом движении. При этом вердикт оставался неизменным. Белый – враг. Многочисленные разговоры о примирении, которые велись в конце 80-х годов, закончились полным молчанием. Мол, пусть новые поколения разбираются, кто прав, кто виноват. Вот они и начали разбираться, говорит Сергей.
У нас уже другое поколение, информации много, и наши родители уже, наверное, не так. Отношение у них к Советскому Союзу, к большевикам уже меняется. В отличие от наших дедушек и бабушек, советской пропаганды у них глубоко сидит все. Он хотел бы, чтобы изменял сознание у людей.
По словам Дмитрия, это и определяет идеологию их движения.
Мы более, скажем так, историческая общественная организация. То есть связь с историей, с прошлым, пытаемся вот эту нить продержать до настоящих времен. то есть чтобы не были забыты люди, которые сражались действительно не за какие-то идеалы там первого, второго интернационала и мировой революции, а за Россию, за русский народ.
Однако это не мешает ребятам проявлять гражданское самосознание. Во всяком случае, они участвовали во всех декабрьских акциях протеста. Революционная активность в данном случае, по словам Дмитрия, вполне совмещается с идеологией белого движения.
И, судя по нашему правительству, далеко вроде называется демократия 20 лет, а кроме того, как название, в принципе, смысл-то остался один тот же. Верхушка поменялась незначительно, форма управления осталась та же самая.
Сергей солидарен с соратником.
Мы считаем себя активной частью общества и хочется тоже участвовать, чтобы это мимо нас все не проходило, как бы за нас все не решали. Есть какая-то гражданская позиция своя.
И все же главным для себя Дмитрий Сергей, инициаторы создания движения «Белое дело», считают восстановление исторической справедливости. Казань в гражданскую войну была в центре событий. Здесь проходил фронт. Здесь Лев Троцкий сумел из полупартизанской Красной гвардии создать армию. Здесь были массовые репрессии в отношении белых офицеров и солдат, для которых в Свияжске был создан один из первых ГУЛАГов. Еще известны места захоронений противников советской власти, и ребята намерены за ними ухаживать, восстанавливать и создавать памятники. Возможно, будет реконструирован один из белогвардейских полков. Так что к комиссарам в кожаных куртках и пыльных шлемах скоро вполне может присоединиться поручик или ротмистр, выцветший в фуражке и золотых погонах. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Хазов.
Депутаты Самарской губернской думы для украшения служебных кабинетов и подарков на Новый год закупили за счет областного бюджета корзины и букеты из живых цветов. Как сообщили в Главном управлении торгов Самарской области, депутаты закупили букетов и корзин из живых цветов на 500 тысяч рублей. Самарские депутаты оказались эстетами. Из цветов предпочитают альстромерии, розы и хризантемы. Работникам цветочных магазинов пришлось выполнять и экстравагантные пожелания депутатов, доставляя в Самару редкие сорта цветов. 25 орхидей, 10 геликоний и 10 цветков куркумы. Комментирует блогер Андрей Осташкин.
Я рад за депутатов. Ну, если Сазонов или кто-то еще из руководства Думы решил подарить цветы оппозиционеру, депутату Матвееву, надеясь на мирное разрешение конфликта, который сейчас в обществе разгорается, ну, я считаю, это важный шаг к осуществлению требований оппозиции. Дай бог, может быть, в следующий раз они купят подарки адвокатам Тучину и Соколову, и они смягчат и перестанут бороться с фальсификацией выборов. Наверное, достаточно купить цветов, и они на радостях забудут о том, что у нас не хватает мест в детских садах, о том, что того и гляди, за образование детей придется платить. Жилищно-коммунальное хозяйство такое, что завтра ни воды, ни света. Но главное, что давайте депутаты раздадут цветы. По-моему, просто большего от них ждать нечего, и поэтому я совершенно положительно отношусь к этому их шагу.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Слушайте корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу рассказ Евгении Романовой о театральной премьере в Калининграде.
Говорят, Стивен Кинг, прочитав гоголевского «Вия», сказал: «Мне до этого парня далеко». По крайней мере, так написано на программке спектакля «Паночка», премьера которого состоялась в Калининградском областном драматическом театре. Режиссер Вячеслав Виттих слегка порезал пьесу Нины Садур, добавил Гоголя во всех возможных смыслах, а главной музыкальной темой сделал русский танец Тома Уэйтса. говорит Вячеслав Виттих.
Гоголь еще и драматург был хороший, замечательный, но почему-то Ви он не написал пьесой, а написал повести. Наверное, он не очень представлял это, как будет выглядеть.
Как в театре
будет выглядеть в театре. Нина Садур это смогла сделать, но тут мне не хватило атмосферы именно гоголевского произведения. Она ушла, на мой взгляд, несколько глубоко в философию, которая, вот если брать целиковое произведение, довольно так омрачает и, ну, как-то загружает, мне кажется, зрителя. Но, опять же, тут зависит все от того, как поставить. Поэтому это не совсем Нина Садур и, естественно, не совсем Гоголь. Я попытался добавить какой-то атмосферы Гоголя, вставил много персонажей, которых нет в пьесе у Нины Садур. И получилась, ну, такая некая компиляция, что ли, двух произведений. Ну, и плюс там, на мой взгляд, не только Вий, может быть, никто этого не заметит и не прочувствует, но какие-то другие повести Гоголя, там, те же «Вечера на хуторе близ Диканьки», вот они кусочками атмосферными именно. Я пытаюсь как-то их вытащить на сцену.
Быстрым шагом проходит через зал и поднимается на сцену босой философ Бурсак. Натягивает оставленные кем-то сапоги и также через зал уходит. За ним появляется нечисть, такие вовсе не страшные, светло-зеленого цвета уродцы. Сначала они из центра сценического вертящегося круга пытаются прорвать один на всех тканевый кокон, а потом начинают свои бесовские танцы. Вдруг все стихает и меркнет, и в освещенном пространстве сцены появляется высокая фигура в длинной черной накидке и с такой знакомой, даже со спины, длинной прической. Поворачивается к залу в профиль, предъявляя свой непомерно длинный нос. Вместо ног из-под накидки видны ходули. Может быть, это он оставил сапоги для хамы Брута. Никто из казаков, готовых сопроводить хаму Брута в заброшенную церковь в третью ночь читать молитву у гроба ведьмы, не хочет взять его новых сапог. Хама, простоявший перед тем две ночи, знает, что ему самому сапоги уже не понадобятся. Он оставляет их на дороге.
Ведь он пойдет же по дороге, и ему сапоги очень захочется, так лучше они и есть, и стоят, и он ставит в них ноги, и простит его моя жизнь аж до самых костей, и поймет он, что хороший.
Ой, спрятая полишку,
Брут исполняет предначертанное, а сапоги в финале находит босой Гоголь. Он натягивает их, перекидывает через плечо торбу философа и с вязанием в руках тихонько присаживается в уголке. В спектакле нет особых спецэффектов, ну, разве что гроб пару раз по сцене туда-сюда проедется. Но поистине велик философ Хама в исполнении Алексея Переберина в своем одиноком противостоянии всему мировому мраку.
Господи, отведи сушение и избави от лукавого, укрепи душу нищих, святого, дорогого, помоги мне, Господи! Господи!
Не зря же его паночка выбирает. И выбирает не после того, как Хаме удалось оседлать ведьму, а в самую первую встречу, когда философ, в отличие от других казаков, не отворачивает от нее взгляда. А в сцене последней битвы актеры через свой метафизиологический посыл прямо на глазах у зрителя творят некую проявленную запредельность. И тогда становится страшно по-настоящему.
Порви гнойные силы, младенец! Порви черное сердце, пресветлый!
В основе спектакля Вячеслава Виттиха изначально очень жесткая и хорошо структурированная конструкция. К достоинствам также следует отнести работу сценографа Юлдаша Нулматова. Со штанкет, поднятых на разную высоту, свисают огромные панно гобелены. Их выпуклые аппликации несут на себе всю нагрузку вещественного обживания сценического пространства. Хуторской сад, чуть глубже – стены заброшенной церкви. Через всю сцену протянут гобелен-плетень. За ним резвится хуторская массовка, иллюстрируя разговор разговор трех казаков очень смешными пантомимическими жанровыми зарисовками. Задних сцены будто иконостас в беспорядке. Фигуры и лики полуразмытые, четко очерченные, все вперемешку.
Значит, выбрали, а? Самого неуместного и бросили во врага зеленый, чтоб пожрал тут враг, да получили ты другого разу, напившись теплой человеческой крови. Я же все понимаю. Господь все мудро решил.
Казалось бы, еще совсем недавно Вячеслав Витих был представлен в Калининграде как выпускник режиссерского факультета РАТИ ГИТИС и участник режиссерской лаборатории при местном облдрамтеатре. А теперь он уже активный, востребованный и успешный молодой профессионал. В Калининграде для Вячеслава Витиха нынешний сезон уже третий. Три сезона, три спектакля, говорит Вячеслав Витих.
Кто впервые работает со мной, им очень сложно, я думаю. Ну, я такой режиссер, что, на мой взгляд, что многие актеры не понимают даже до где-то предпремьерного прогона, что вообще происходит, а что они делают. Мне важно, вот, чтобы они сами прочувствовали какие-то контуры, скажем так, спектакля и своей роли, и только потом мы уже начинаем с ними беседу, и вот им в этом смысле тяжело. Те, кто работали со мной над другими спектаклями, они как-то научились доверять. Я им, а не мне. И все складывается.
Большое достоинство всех калининградских работ Вячеслава Витиха – это совершенно по-особому сыгранный актер ансамбль. Ранее он наиболее полно был представлен в спектакле «Куклы». В «Паночке» появились и новички. И, конечно, отдельного упоминания стоит массовка, которая помогает режиссеру создавать гоголевскую атмосферу. И делает это сочно и ярко. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доминика Чамартан вновь заявила, что Франческо Скеттино
говорит о том, что Россию хотят воспринимать
как плакатами Нургалиев уходи. Где-то минут за 15 нас.
Я глубоко сожалею по поводу случившегося в Порт-Саиде.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.